Итак, мы в прямом эфире, у нас сегодня прямой эфир и ответы на ваши вопросы на нашем телеканале, простите, на нашем YouTube-канале «День седьмой». И я его ведущий, священник Алексей Уминский. Мы говорим о Христе, о Евангелии, о любви, которую мы как христиане должны нести в этот мир, и о нашей надежде и уповании, которое дает нам наша вера в Господа нашего Иисуса Христа. Я хотел бы сделать, как обычно, несколько объявлений о том, что программа наша выходит на YouTube, и поэтому мы советуем вам подключить VPN, чтобы у вас не было проблем с тем, с видео и со звуком, и со скоростью нашего эфира. Те из вас, кто не имеет VPN, могут смотреть наши выпуски на других платформах. Это Boosty, это Дзен, это мой телеграм-канал, который называется «Священник Алексей Уминский». Мы с вами, еще раз напомню, в прямом эфире, поэтому ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь все, если кто еще не подписан, подписывайтесь на нас, на наш YouTube-канал «День седьмой», и поскольку мы в прямом эфире, нашу сегодняшнюю программу таким образом сможет увидеть гораздо больше людей. Еще одно маленькое объявление. Я хотел напомнить о том, что ваши вопросы, которые, собственно говоря, я озвучиваю в прямом эфире, и темы, на которые я тоже отвечаю, и мы создаем целые программы на эти темы, я получаю от вас ваши вопросы на адрес моей электронной почты, которая привязана к нашему описанию нашего YouTube-канала. Я очень вас прошу, ваши вопросы, ваши письма отправляйте на электронную почту. Не пишите ваши вопросы в комментариях. Комментарии сами по себе, они очень важны для нас, мы их читаем, но ваши вопросы могут затеряться. И поэтому именно вопросы посылайте мне на электронную почту. Также на электронную почту вы мне можете просто писать. И я стараюсь ответить на все ваши письма. Просто бывают такие письма, ответы на которые требуют некоторого времени, моего внимания. И эти письма часто носят личный характер. Я еще раз повторю, я готов отвечать на все ваши письма. А также вы можете посылать мне на электронную почту имена ваших близких. Я буду молиться о них и молюсь о здравии и о упокоении. Так, что еще я должен сказать? Еще я должен сказать и поблагодарить всех вас за вашу поддержку, за ваши прекрасные и добрые слова и комментарии, за ваши молитвы и, конечно, за вашу материальную поддержку, за ваши пожертвования, донаты, благодаря которым выходит наша программа. Вся наша команда вам очень за это благодарна. Ваши пожертвования, ваши донаты вы можете отправлять на те виртуальные кошельки и на номер счета, который тоже есть в описании нашего YouTube-канала. Итак, к вопросам, которые пришли мне за последнее время и из которых я сегодня сформировал нашу программу. Хотел дать несколько советов. Один из них вот такой. Совсем недавно я посмотрел программу на канале «Серафим». Вы знаете, это очень хороший YouTube-канал, который ведет прекрасный журналист, молодой журналист Серафим Сишлиев. Этот канал был посвящен встрече двух замечательных, очень интересных людей. Епископа Апостольской православной церкви Григория Михнова-Войтенко, который недавно был объявлен иностранным агентом, и протоиереем Евгением Горячевым. Мне очень понравился этот разговор. Очень жесткие, очень важные, очень серьезные вопросы задавал ведущий, и его гости были достойными ответчиками, достойными собеседниками. Я думаю, что вас всех это должно заинтересовать. Итак, и еще один совет, который я получил в моей переписке с нашей подписчицей. Здравствуйте, отец Алексей. Вот еще один эфир переслушиваю. Вы про катехизис рассказали, а большинство верующих и не знают о нем. Пожалуйста, посоветуйте вашим слушателям, то есть вам, наши дорогие зрители и подписчики, прочитать книгу матери Марии Скопцовой, которая называется «Типы религиозной жизни». Многие вопросы отпадут сами собой после прочтения. Хотелось бы услышать ваше разъяснение и размышления об этой работе матери Марии. Еще раз спасибо за эфиры. Да, я и сам хочу всем порекомендовать эту замечательную книгу. И вообще, мне кажется, важно знать о этой святой, о этой потрясающей подвижнице из замечательной христианки и о ее наследии. Совсем недавно у нас был эфир, который я посвятил таинству Евхаристии. Он вызвал очень много отзывов, очень много вопросов, и вопросы продолжаются. Вот мы с них и начнем. Спасибо за эфир про причастие. Он меня немного смутил. Неужели не надо стараться и тянуться к Богу, иногда через лень, воспитывая в себе дисциплину? Конечно, я не говорю про душевные болезни и непосильные обстоятельства, но я, например, вполне могу читать все каноны, и мне в целом уже нравится. Я разобралась в них, но если бы даже не пыталась, как с новым языком, никогда бы не полюбила и не открыла для себя, ведь слишком сложно. Но почему же не надо стараться? Но почему же не надо тянуться? Конечно, необходимо стараться. Конечно, необходимо тянуться. И вообще Царство Небесное, оно требует наших внутренних усилий. Просто наши внутренние усилия и наше вот такое желание вырасти перед Богом не может ограничиваться только вычитыванием правил. Потому что вообще-то мы должны заниматься действительно такой глубокой работой над собой, борьбой с грехом, желанием послужить ближнему, сделать добрые дела. И в этом смысле подготовка к причастию может быть тоже разной у людей. И некоторые люди могут готовить себя к причастию, например, через дела милосердия. Это тоже подготовка к причастию, а не только через вычитывание канона. Далее. Если вам нравится вычитывать каноны, если вам нравится таким образом готовить себя к причастию, это очень и очень похвально. Это очень и очень хорошо. Только не надо всем советовать одно и то же. Потому что все люди разные. Кому-то это по силам, а кому-то это не по силам. Кому-то это приносит духовную пользу. Например, читать три канона внимательно, разбираться в их словах. Потому что на первом этапе, наверное, вхождения в церковь, человеку действительно необходимо установить определенную дисциплину. Человеку необходимо привыкнуть к некой молитвенной традиции. Человеку необходимо воспитать себя в молитвенном правиле. Это действительно важно. Но потом правило может меняться. Люди меняются в течение жизни, меняются условия их жизни, меняются их физические силы, меняется их возраст, обстоятельства жизни, и духовный опыт тоже меняется. И поэтому каждому человеку может быть полезно свое. Если вам полезно читать правила, я очень и очень рад за вас. Только давайте не будем навязывать это всем. Второй вопрос. Про магическое мышление. Может ли быть это частью взросления христианина? Или просто человека? Стоит ли так категорично отчитывать всех наивных или чистых душой, кто не умеет верить по-другому? Вы знаете, вера – это именно то, что в человеке обязательно развивается. И вы правильно сказали о взрослении человека. Именно поэтому священник и должен объяснить христианину, который находится в пути понимания, весь смысл литургии. И если человек мыслит ошибочно о каких-то очень важных, серьезных вещах, например, вот относится магически к таинствам и воспринимает, например, свою молитву магически, надо объяснить, что это очень серьезная духовная ошибка, которая может принести человеку какие-то духовные потери, может поменять его сознание, потому что магическое мышление – это языческое мышление, а Господь ждет от нас чистой и настоящей веры. А я люблю исповедь, и мне нравится от воскресения к воскресению прислушиваться к себе, к Богу, пытаться найти новый маленький шаг. Выходит, я тогда тоже лицемерю? Или вы говорите, прежде всего, тем, кто, мучаясь от формальности, все равно идут к таинству? Вот еще раз повторю. Если вам необходимо исповедоваться перед каждой литургией, никто не может этого запретить. Вообще апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, что каждый должен испытывать свою совесть и после этого вкушать трапезу Господню. Но испытывать свою совесть и приходить на исповедь – это не одно и то же. Потому что любой человек, честный христианин, он испытывает свою совесть ежедневно. Он смотрит на свое сердце ежедневно. Он каждый раз может смотреть и видеть в себе какие-то вещи, которые ему не нравятся, и приносить перед Богом свое личное покаяние, и прилагать труды для того, чтобы исправить это в себе. Но для этого нет необходимости ходить на исповедь каждый день, потому что иначе человек должен был бы исповедоваться ежедневно, или ежечасно, или ежеминутно, потому что каждый раз внимательный человек всегда найдет в себе что-то несоответствующее идеалу, о котором говорит нам Евангелие. Недавно просматривал запись беседы своего духовного отца, где он говорит, что на проскомидии, когда он вынимает частицу за человека, то глубоко чувствует и переживает каждого человека. Батюшки давно с нами нет, и спросить, что он имел в виду, не у кого. Не могли бы вы пояснить, как к этому стремиться и как этого достичь? Ну, здесь, скорее всего, речь идет о том, что священник, о котором идет речь, духовный отец, умел так молитвенно принять человеку свое сердце, что каждого человека, о каждом человеке очень глубоко переживал. И эта молитва продолжалась во время проскомидии. Но дело в том, что сама проскомидия в литургическом движении, в истории литургии, в том виде, в котором мы ее сейчас видим, сложилась довольно поздно. И никакого вынимания частиц с поминовением имен в течение многих-многих веков на литургии не было. Об этом я, конечно, буду говорить значительно подробно, когда одна из наших программ будет посвящена Евхаристии. Но тем не менее. Очень важно помнить о том, что проскомидия в древности была только принесением хлеба и вина. А вот сам агнец для проскомидии, для таинства, приготовлялся не на проскомидии, а перед великим входом. Перед великим входом. И когда сейчас служится архиерейская служба, архиерейская литургия, именно в этот момент архиерею приносятся просфоры для поминовения. Вот в древности именно в этот самый момент и было приготовление агнца перед великим входом, и тогда на великий вход этот агнец выносился. Но это было только приготовлением агнца. А само поминовение имен, чтение диптихов, то есть молитва о тех, кто молится на литургии, о ближних на литургии, о живых и усопших, совершалось после освящения святых даров. В тот самый момент, когда у нас поется песнопение «Достойно есть яко воистину, блажите тебя, Богородицу». И именно в этот момент следует читать диптихи, то есть поминания о живых и о усопших. И это может касаться всех христиан. Дорогие, вы можете прочитывать свои помянники, как это следует по самому чину литургии, во время ходатайства. Так, эта часть анафоры называется ходатайство. Именно в этот момент, когда священник читает ходатайственную молитву в алтаре, а хор поет «Достойно есть», вы можете доставать свои помянники и произносить свое поминовение о живых и усопших. Именно оно и вот является самым главным поминовением в этот момент литургии. А вынимание частиц – это вещь очень поздняя, и вполне, вы знаете, ну, она не обязательная для поминовения во время литургии. Не обязательная. Далее. Добрый день, отец Алексей. Хотел бы посоветоваться с вами о подготовке к причастию подростка. Вижу, что стало очень трудно поститься ребенку, особенно мальчикам, да и дочке. В школе обеды, сами понимаете, не есть трудно, но ведь по 6-7 уроков. Когда мы читаем канон, видно, что тяготит непонимание и длительность. Не хочется, чтобы это отдалило их от причастия. Посоветуйте, пожалуйста, как поступить. С рождения ходим в храм, причащали детей. Воскресная школа была, но сейчас мы ее не посещаем по определенным причинам. Это я к тому, что дети понимают, что такое причастие. И я думаю, определенная воцерковленность у них уже есть. Надеюсь получить ответ. Ну, действительно, подростковый период – это особенный период, когда дети начинают все-таки принимать какие-то собственные решения в своей жизни, начинают задавать вопросы, начинают мучиться проблемой непонимания, в том числе проблемой непонимания текста. И поэтому здесь, мне кажется, конечно, когда дети ходят в школу, у них по 6-7 уроков, ни о каком посте, наверное, речи быть не может. Да и он и не нужен этим детям. Все-таки пост – это дело такое, которое касается взрослых людей в их стремлении каким-то образом в их духовной борьбе, в их духовной жизни. И поэтому я думаю, что здесь вы должны поговорить вместе со своими детьми и предложить им вот такую модель. Ну, например, предложить детям самим выбрать меру их собственного поста. И этот пост может быть не обязательно в еде, а в отказе от каких-то других вещей, которые им по силам, и которые они выберут сами, как уже взрослеющие люди. Что касается чтения длинных и непонятных канонов, то это вообще ребенку ни к чему, и подростку ни к чему. Но давайте с вами вот вспомним, какие молитвы читаются перед святым причащением. Вот, например, молитва святого преподобного Симеона Богослова. Как она начинается? «От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной». Вы что, вот дети должны это все читать? Это касается детей и подростков? Вот они должны себя мыслить вот такими омерзительными тварями? Но это же будет неправдой. Дети никогда с этим не согласятся. Ну, и да и взрослые с этим тоже не должны соглашаться. Одно дело, когда монах студитского монастыря в своем духовном рвении видит себя вот таким, и это его право себя так называть. А другое дело, когда каждый человек вдруг начинает повторять слова святого, которые к нему лично никакого отношения не имеют. Но более того, человек тогда начинает примерять на себе эти одежды, начинает заставлять себя думать именно так о себе, принижать себя, искать себе какую-то особенную гнилость, особенное недостоинство. Мне кажется, это просто ложь и лицемерие. Ну а детям-то это зачем? Неужели нельзя найти простую молитву? Вот она и есть. «Верую Господи, исповедую». Молитва Иоанна Златоуста. И маленькие вот эти молитвы, которые есть в молитвословии перед самым причащением. «Усладил меня си любовью Христе, и изменил меня си божественным твоим мрачением, но вали огнем невещественным грехи моя, и насытите в тебе наслаждение сподобие». 4 строчки пусть прочтет ваш сын или ваша дочь, но, по крайней мере, вы еще объясните смысл этих церковных слов и церковнославянского языка, чтобы ребенку было понятно, что он идет радостно встречаться со Христом. Снимите лишние неудобоносимые бремена, которые могут мешать ребенку приходить ко Христу. Христос об этом говорит всем нам. Пустите и не препятствуйте детям приходить ко мне. А если молитвенное правило препятствует детям приходить ко Христу, тогда это молитвенное правило, по слову, я еще раз напомню цитату из Игнатия Брянчанинова, тогда это молитвенное правило не нужно, и к нему надо относиться, как заповедовал Христос по отношению к субботе. Не человек для субботы, а суббота для человека. Не человек для молитвенного правила, а молитвенное правило для человека. Получается, следующий вопрос, получается, что если жить по Евангелию, обязательно будешь страдать от несовместимости с миром и бремени своих грехов. А как же счастье? А разве Бог не хочет нам счастья? Почему нельзя быть просто хорошим человеком, стараться соблюдать заповеди и делать себя счастливым? Ну, здесь, конечно, никто не может помешать человеку быть счастливым. Как говорил мой любимый Косьма Прутков, вот он говорил простые слова. Если хочешь быть счастливым, будь им. Поэтому Христос здесь не помех. Другое дело, что человек понимает под счастьем. Какого счастья ищет он? Вот. Что он влагает в слово «счастье»? Вот Евангелие, в слово «счастье», которое в Евангелии называется словом «блаженство», влагает определенный смысл, определенные заповеди. Это заповеди блаженства. Блаженны нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, потому что они утешатся. Блаженны чистые сердцем, потому что они увидят Бога. Блаженны миротворцы, потому что они будут наречены сынами Божьими. Я не буду перечислять сейчас все слова Христа о блаженствах. Блаженны – это необыкновенно и безмерно счастливы. А почему они счастливы? А потому что они наполнены Богом, они наполнены Христом, они наполнены Его любовью. И ничего другого эти люди не хотят. Они не страдают от того, что они нищие духом, они радуются и веселятся, потому что Господь вместе с ними. И поэтому я не думаю, что Евангелие делает человека несчастным. Евангелие делает человека настоящим. Вот только счастливым можно быть в разных обстоятельствах жизни. Для того, чтобы быть счастливым, совсем не обязательно человеку быть богатым. Для того, чтобы быть счастливым, совсем не обязательно человеку быть успешным и занимать какое-то руководящее положение в обществе или в каком-то коллективе, даже в церкви. Для того, чтобы быть счастливым, совершенно не обязательно, я не знаю, вот кем-то быть, вот кого уважает современный мир. Счастливым можно быть, когда ты любишь и когда любят тебя. И никаких других условий для счастья у человека нет. Человек будет счастливым только когда он окружен или имеет в себе любовь, или этой любовью согрет. Вот это счастье, конечно же, нам дает наша вера во Христа. Потому что Бог есть любовь. И тот, кто к этой любви прикасается, этой любовью наполняется, этой любовью живет, эту любовь дарит другим, разве он может быть несчастным в этом мире? Да, он может страдать. Да, он может претерпевать тяжелейшие испытания. Да, он может быть даже гонимым. Он может быть отторгнутым от этого мира. Но он не будет несчастным, потому что с ним всегда будет Христос. Как понимать момент из Евангелия, когда после того, как был вынут и применен меч, Господь Иисус Христос сказал: «Довольно». Знакомый священник толкует это как то, что Бог здесь оправдывает применение оружия, когда это необходимо. Так ли это? Ну, здесь два варианта. Либо священник не знает Евангелия, дай Бог, чтобы это было так, либо он откровенно лжет и извращает Евангелие, тем самым, ну как бы, совершает тяжелейший грех. Тяжелейший грех. Ну давайте вместе с вами посмотрим, о чем идет речь. Это Евангелие от Луки, 22 глава, 51 стих. Секундочку. Это тот самый момент, когда Петр ударяет мечом раба первосвященника. И Иисус сказал: «Оставьте, довольно», и, коснувшись уха, исцелил этого раба. То есть разве этим действием Христос оправдывает применение оружия, если он тут же исцеляет этого? «Прекратите», говорит Христос, «довольно». То есть перестаньте, говорит он Петру, перестань это делать. И исцеляет слугу. Вот что происходит. Но давайте обратимся к другим евангельским повествованиям, которые также описывают это событие. Может быть, они подтвердят слова этого несчастного заблудшего человека, которого вы называете священником. «Симон же, Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Иисус сказал Петру: „Убери меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?“» В Евангелии от Иоанна мы видим что Иисус упрекает Петра за то, что он взял в руки меч для того, чтобы его защитить. Далее. Евангелие от Матфея. 26 глава, стихи 51 и дальше 58. «И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек свой меч и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: „Возврати меч твой в то место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут“». То есть он не только говорит, чтобы Петр перестал это делать, он отрицает всякую возможность применения насилия с помощью меча и еще говорит, что тот человек, который будет этим заниматься, будет также осужден тем же самым мечом. Что ты сделаешь другому, то ты получишь в ответ. Вот, предупреждает, чтобы это никто не делал. Дальше. «Или ты думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Эта речь еще в том числе идет о том, стоит ли нам бороться с теми, кто как будто бы оскорбляет наши религиозные чувства. Потому что есть такие люди, которые считают, что если кто-то вот так пытается поступать, то их обязательно надо взять в руки меч или двушечку им влепить, или всячески их посадить в тюрьмы, всячески вот применить к ним разные репрессии. Вот Христос отрицает применение силы в свою защиту. Христос не хочет, чтобы его защищали при помощи насилия, говорит нам это Евангелие. Ну и, конечно же, говорит о том, что он отрицает применение силы и оружия. И, конечно же, знакомый священник, Господи помилуй, да вразумит его Господь. А есть ли предел милосердию? Все ли деяния заслуживают прощения? Например, зверствующие с мирным населением военные, не абстрактные, а конкретные, во Второй мировой или сейчас? Вот я сейчас не буду отвечать на этот вопрос, а хочу еще раз посоветовать вам канал, телеграм-канал священника Иоанна Бурдина, который называется «Маранафа». «Маранафа». В этом телеграм-канале совсем недавно отец Иоанн опубликовал очень большой отрывок как раз о том, как... Одну секундочку, я сейчас даже попробую найти это у него в телеграм-канале, чтобы не быть голословным. Вот совершенно замечательный отрывок о прощении, о возможности прощения и возможности предела милосердия, который как раз и касался, вот, собственно говоря, случаев, которые произошли во время Второй мировой войны. Вот этот его пост, он так и называется «Тайна прощения». Я очень советую вам обратить на это внимание и его прочитать. Там речь идет об одной женщине, девушке молодой, которую звали Маите Гертанер. Она была участницей сопротивления и была арестована гестапо и подвергалась самым мучительным пыткам, жесточайшим. Таким, что от этих пыток те, кто вместе с ней находились в одной камере, частично просто сходили с ума, частично умирали, а частично, не выдерживая таких мучений, кончали жизнь самоубийством. И вот в этой истории рассказывается о том, как она молилась за того человека, который ее пытал. Я не буду сейчас рассказывать, что было дальше. Я думаю, что у вас есть возможность все это прочесть и подписаться на телеграм-канал «Маранафа» называется, и получить ответ на этот очень сложный и тяжелый вопрос. Есть ли предел для милосердия? Вот в этом своем... на этом своем канале и отвечает отец Иоанн на этот вопрос. Здравствуйте, отец Алексей. Прочла книгу Эриха Фрома «Искусство любить». Книга очень понравилась, но возник вопрос. Как можно всех любить одинаково, никого не выделяя, а ко всем равно относиться? Верю, что это возможно. С чего начать? Но на самом деле это не совсем так. всех людей любить равно и одинаково, я не думаю, что это такая простая уж и доступная человеку задача. Это свойство Божие, потому что Бог есть совершенная и абсолютная любовь. И поскольку Бог есть совершенная и абсолютная любовь, любовь Бога, она совершенно одинакова ко всем. Это трудно представить, в это трудно поверить, но об этом нам говорит Евангелие, что Бог, как солнце, светит для всех людей, и для добрых, и для злых. И как дождь падает на любую землю, на любую почву. И мы даже видим в притче о сеятеле, что сеятель сеет семя на любую почву. Не на только на добрую почву, как нормальный сеятель, любой сеятель не будет сеять при дороге, не будет сеять на камне, не будет сеять в тернии, он будет сеять в распаханную землю. Но эта притча говорит о том, что для любви Божией нет предела. А мы, люди, конечно, не можем вот так вот сразу начать любить. Но Господь нас при этом призывает именно к нам к этому. И поэтому не зря у нас есть заповедь о любви к врагам. Поэтому научиться любить мы можем. В какой-то степени это дано каждому из нас. Научиться любить, но это надо просто делать дела любви, стараться прощать обиды и молиться за тех людей, которых мы никак не любим. Так, и вот у нас, по-моему, уже появились вопросы. Интересует такой вопрос. Например, супруги устали друг от друга спустя многие годы брака, но развестись просто так без измены – грех. А с изменой, конечно. Небольшой ли грех, если они друг друга будут… Не больше ли греха, если они будут друг друга ненавидеть? Вы знаете, я не специалист по тому, какой грех больше, какой грех меньше. Вот. И в данной ситуации могу сказать только одно. Если супруги потеряли любовь, которую им дал Господь, если они ее не сохранили, как вы написали, устали друг от друга, вот, если они не трудились над своей любовью, то, конечно, вполне отвечают за то, что с ними происходит. А как им поступать дальше? Это уж не моего ума дело. Здравствуйте, отец Алексей. Большое спасибо за ваш труд. Скажите, пожалуйста, знакомы ли вы со слабой теологией Джона Капуто? Если да, поделитесь вашим мнением. Нет, не знаком. И так дальше мы продолжаем наши вопросы. Здравствуйте. В Евангелии от Луки, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной в мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми этими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, все будет твое». Возник вопрос, почему власть над царствами и славу их предана дьяволу? Кем, когда, почему ему? Разве власть над всем не у Бога? Благодарна за ваш ответ. Конечно же, власть у Бога и власть от Бога. И в этом нет никаких сомнений, что всякая власть, она, конечно же, от Бога. Власть как установление, как иерархия, как упорядочение этого мира, как возможность в этом мире сохранять отношения в законе. Власть как установление Божие. Поэтому всякая власть от Бога. Это власть от Бога в России. Это власть от Бога в Украине. Это власть от Бога во Франции. Это власть от Бога в Китае. Это власть от Бога в Палестине, в Израиле, в Ливане, в Иране, где угодно. В Америке, конечно же. Всякая власть от Бога везде и всегда. И даже когда Христос предстоит пред Пилатом, и молчит перед ним. Пилат ему говорит: «Разве ты не знаешь, что у меня есть власть казнить тебя и власть отпустить тебя?» Говорит надменный Пилат Христу. А Христос ему на это отвечает: «Не было бы у тебя никакой власти, если бы тебе не дано было свыше». У Пилата власть над Христом, власть над каждым от Бога. А вот пользоваться этой властью – это уже дело другое. Потому что власть в этом мире падшем становится страстью, становится безумием, становится тем, что совершенно порабощает человека, меняет его внутренний мир, меняет его сознание. Властвовать люди любят. Люди любят порабощать другого. Люди любят этой властью, пользуясь, принижать других, делать их рабами, захватывать их территории и так далее. И вот это стремление к власти во что бы то ни стало, преступным путем, нарушая заповедь Божию, она, конечно, в руках сатаны. И вот он предлагает, хочешь власть получить? Ну тогда тебе надо мне поклониться. А это значит получить власть при помощи подкупа, при помощи коварства, при помощи переворота, при помощи убийства, при помощи денег, при помощи ложных и несправедливых выборов, подмен над выборами. Вот это все власть от сатаны. Если ты применяешь этот способ получения власти, которая от Бога, то ты кланяешься сатане. И тогда вот эта власть становится страшным инструментом подавления людей, унижения людей, уничтожения людей. И это страшная власть. Вот об этом и предупреждает нас Святое Евангелие. Можно ли православному человеку молиться перед католической статуей Девы Марии Христа? Я живу в Ирландии, у нас во многих парках и скверах стоят статуи святых или самого Христа, или Богородицы. Что я хочу сказать? Дело в том, что в принципе сама по себе статуя, как иконическое изображение, вполне допустима и в православии. И мы знаем достаточно много изображений святых и Христа, и Божьей Матери, которые являются такими деревянными скульптурами. Совершенно есть замечательный музей в городе Пермь, такой деревянной религиозной скульптуры с прекрасными совершенно изображениями. Такие вот изображения, очень часто изображения святителя и чудотворца Николая тоже вот, бывают резными и деревянными. Поэтому в самих деревянных изображениях нет ничего странного или ничего запретного. Также существует достаточно много изображений Божьей Матери, скульптурных изображений Божьей Матери на Западе еще до разделения церквей. И эти изображения чудотворны. Вот, и они почитаются как католической церкви, так и православной. Далее. В нашей русской православной традиции мы имеем в том числе иконы, которые почитаются католической церковью. И это иконы по-настоящему католические. Ну, например, икона, которую мы называем иконой прибавления ума, это изображение так называемой ларецкой католической иконы Божьей Матери. Икона умиления преподобного Серафима Саровского. Это католическая икона. Икона Ченстаховская, которая находится в Кракове, чудотворная икона в католическом храме. Это икона католическая. Икона Остробрамская, которая находится в католическом монастыре в Вильнюсе. Надвратная икона, она почитается как православными, так и католиками. Это икона католическая. У нас довольно много изображений святых икон Божьей Матери пришло из католической традиции, и мы даже не знаем, что мы их почитаем, хотя это католические иконы. Поэтому в этом смысле я не вижу большой проблемы. Так. Одну секундочку, я потерял немножечко. Угу. Здравствуйте, отец Алексей. Меня давно мучает один вопрос. Это было в 90-е годы. Мы крестили нашего сына на моей малой родине в Тверской области. Через несколько дней мы узнали, что батюшка, который осуществлял это таинство, был в доле в приобретении подпольной водки. Могло ли это отразиться на судьбе моего сына? Пока у него все хорошо. Иногда появляется тревога, рассейте мои сомнения. Никак это не может отразиться на судьбе вашего сына, потому что таинства, которые совершаются в церкви нашей святой, они совершаются не лично каким-то отдельно взятым человеком, они совершаются самой церковью, которая является хранителем Духа Святого. Дух Святой живет в церкви, И Дух Святой, через Духа Святого совершаются таинства. В данном случае священник, конечно, отвечает перед Богом за свои грехи, как каждый из нас. Но это никак не может быть препятствием к тому, что совершается таинство, потому что вы приходите за таинством к самой церкви, а не к конкретному священнику. И вы вообще-то можете даже и не знать, кто этот священник, и знать не должны. Поэтому не беспокойтесь. Здравствуйте, отец Алексей. Несколько лет назад были в старинном городе, недалеко от Москвы. На территории бывшего монастыря был музей. Пока мы ждали его открытия, зашли в недавно открытую церковь. Две женщины занимались уборкой, одна из них обратила на нас внимание и решила нам рассказать, что за церковь, как трудно давалось ее открытие. Даже пришлось ехать в святую землю за деньгами. Все благополучно разрешилось, и из святой земли настоятельница привезла две реликвии – чьи-то башмачки и кости невинно убиенных младенцев. В дальнейшем выяснилось, что это якобы кости тех младенцев, которых убил Ирод, вместо младенца Иисуса. Я не стала ничего говорить этой женщине, не хотела никакого скандала, да и она к нам отнеслась по-доброму. Однако не могу успокоиться до сих пор. Младенцев убили из-за убеждения Ирода, что они претендуют на царский трон Израиля, а не за христианскую веру. Нет, здесь вы как раз ошибаетесь. Этих младенцев убивали именно потому, что Ирод в каждом из этих младенцев видел Христа и боялся именно Христа. И поэтому эти младенцы, конечно, за Христа убиенные. И, конечно, они не признаны для почитания церкви ни в каком качестве, ничего подобного. Эти младенцы почитаются святыми мучениками, и их память совершается после Рождества Христова, память 14 тысяч убиенных младенцев. Конечно, количество 14 тысяч младенцев немножечко странное. Вот, я думаю, что это число недостоверное, потому что трудно себе представить, что в маленьком городе Вифлееме было такое количество новорожденных детей. Но вот эти убиения Иродом происходили не единомоментно. Младенцы убивали в течение нескольких лет. И они канонизированы церковью, как мученики святые. На просторах интернета, к своему изумлению, нашла информацию, что продажа костей невинно убиенных младенцев является вполне преуспевающим бизнесом. И вот тут с этим приходится с грустью соглашаться, потому что действительно бизнес продажи мощей всевозможных, он снова как-то стал популярным, потому что этот бизнес продажи мощей – вещь вполне средневековая, отвратительная и подменная, потому что в свое время существовали целые фабрики для производства мощей в средние века, в Византии, на Западе, везде. И мощи были таким проходным товаром, поэтому огромное количество того, что называются святыми мощами, являются, конечно, фейком, подделкой и не имеют никакого отношения к реальным святыням. Огромное количество всевозможных поддельных мощей существует в мире, так же, как и огромное количество поддельных частиц животворящего древа Господня. Поэтому в случае существует известный анекдот, известная шутка, простите, но это действительно существует, что если собрать все маленькие кусочки древа Господня, которые есть в мире, которые как будто бы древо Господня, то из них можно построить огромную флотилию. По этому поводу замечательный итальянский писатель, кстати, известный ученый-медиевист Умберто Эко написал целый роман, который называется «Баудолино», вот, где он в том числе рассказывает, как появилось и как распространялось вот это вот новое явление Средневековья по производству мощей. И в этом смысле, конечно, существует масса смешных, к сожалению, в кавычках, смешных историй и анекдотов по поводу того, что существует 6 голов Иоанна Крестителя, но только 3 из них настоящие. И поэтому, конечно же, ни о каких мощах невинно убиенных младенцев речи идти не может быть, потому что никто никогда в древние времена, когда еще не было никакого понимание о том, что такое мощь и поклонение святым мощам, никто никогда не, в голову бы не пришло разрывать кладбище и доставать кости младенцев. Но когда бываешь в паломничестве в Вифлееме, в храме Рождества Христова, тебе могут показать за стеклом некую разрытую часть в нижней части храма, где ты действительно увидишь вдалеке разбросанные кости. Причем эти кости таких крупных размеров и черепа человеческие вполне взрослые. То есть вполне возможно, что недалеко от этого места находилось просто городское кладбище. Городское кладбище, где погребали со временем разных людей, которые жили в разное время, в разные века до последнего времени на этом месте. И поэтому то, что выдают за кости вифлеемских младенцев, вполне может быть просто костями там погребенных людей, никакого отношения не имеющих к невинно убиенным младенцам. Поэтому, конечно, с этим надо быть осторожным. И то, что действительно есть огромное количество лжемощей, это действительно так. Вопрос насчет причастия. Человек идет причащаться, чтобы Господь был в нем, и Господь в человеке. И если человеки, то есть люди, живут по заповедям Христовым, становятся его учениками, пребывают в его любви, имеют любовь между собой, то есть соединяются между собой через Святого Духа, да, это действительно так. Это на земле только, или с Девой Марией, и со святыми тоже. Не только как уважение, почитание, но как любовь. Если причащаешься, причащаешься только с Богом, с одной как с личностью в трех ипостасях, это три личности, вот, и три ипостаси, и соединяешься еще с Богоматерью, и святыми, и людьми на земле. Да, и с Богоматерью, и со всеми святыми, и со всей церковью во Христе, потому что наша церковь, она едина. Церковь земная и церковь небесная – это не две разные церкви, это одна единая церковь, и в этой церкви, в Евхаристии, мы все тело Христово и на небе, и на земле. Мне очень симпатично ваше мнение про целостность человека в его подобии Богу, про значимость и уникальность тела, его участие в тайне богоподобия. Подскажите, пожалуйста, были ли в истории христианства учения и практики, которые бы ориентировались на развитие и совершенствование тела, на использование тела для целей богопознания? Да, конечно. В христианстве существует некая практика, которая касается совершенствования тела. Эта практика называется словом пост. Вот это и есть та практика, через которую христианин, занимаясь своим телом, делает так, чтобы тело имело свое мнение, свое место и свое предназначение в деле спасения человека. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Как оставаться сконцентрированным в молитвах? Молясь каждый день, мысли уходят в разные направления мирского. О насущных вопросах, задачах, проблемах отсутствует состояние нахождения в молитве здесь и сейчас. Сохранить концентрацию на молитве удается только в состоянии эмоциональной подавленности. А в радости и спокойствии почему-то нет. Ну, я думаю, что у всех по-разному. Возможно, что и в радости тоже и спокойствии можно сохранять внимание в молитве. Но это совершенно нормально. Это совершенно естественно, что человек во время молитвы или длительной молитвы рассеивается умом. Ну, такова наша человеческая несовершенная природа. И именно поэтому нам помогает иногда пост, чтобы сконцентрироваться в молитве, как об этом я уже сейчас сказал. И поэтому, конечно, человек должен внимательно следить за своим умом и помещать слова молитвы в свой ум, то есть ум хранить в словах молитвы, стараться отгонять от себя земные помыслы, возвращаться к словам молитвы, если он убежал куда-то в мечтания, и всячески себя в этом смысле дисциплинировать. Со временем это, конечно, улучшится. И чем больше человек внимает самому себе на молитве, отгоняет помыслы, вот, старается быть внимательным, это со временем приходит в норму. Но в принципе каждый человек долго, внимательно молиться не может. Обязательно какая-то мысль куда-то уйдет. Так как человек – существо телесное в том числе, да, а тело иногда бывает болезненным, человек может не выспаться, у него может быть плохое настроение, у него может быть плохое самочувствие. Это тоже все влияет на качество нашей молитвы. У нас есть еще вопросы от наших подписчиков. Сейчас мы их посмотрим. Я болею и не могу часто ходить в церковь из-за головы. Как быть? Хочу причащаться чаще, но получается редко, а грехов очень много. Ну, как можете, так и ходите. Если вам тяжело и по возрасту, и по болезни, вы не можете выйти из дома, ну, попросите, чтобы к вам пришел священник и причастил вас на дому. Как во время всеобщей безграмотности наши предки причащались, ничего не вычитывая? Они же не умели читать? Совершенно верно. Они не вычитывали ничего. Но, например, было правило, что человек может молиться по четкам. И наши предки, ну и старообрядцы, между прочим, сегодня также делают, они, готовясь к причастию, вычитывают определенное количество Иисусовых молитв вместо канонов, вместо псалтири. Такое правило, вот если мы откроем служебную псалтирь, следованную псалтирь, в начале псалтири написано, если ты неграмотный, то за одну кафизму ты прочти столько-то Иисусовых молитв, за такой-то канон прочти столько-то Иисусовых молитв. Да, совершенно верно, было именно так. Здравствуйте, были ли задокументированы случаи использования Богом Отцом или Христом человека как оружие Божие в убийстве других людей за какие-либо преступления? Одобряет ли Бог убийство? Я не понимаю этого вопроса. Мне кажется, что прежде чем задавать подобные вопросы, надо как-то их правильно сформулировать. Как это могут быть задокументированы случаи использования Богом Отцом человека как оружие Божие? Я не могу ответить на вопрос, потому что это какой-то абсурд. Абсурдный вопрос. Бог убийство не одобряет. Да, об этом даже речи быть не может. Есть заповедь «не убий». Бог убийство не одобряет, если кратко. Можно ли целовать руку священника при целовании креста? И вообще, нужно ли целовать руки священника? Нет, не нужно. Целовать руки священнику совершенно не обязательно. Это какая-то очень древняя средневековая традиция. Вот. И, в принципе, руку целуют священнику в знак уважения к его священническому сану и к тому, что он как бы служит Богу. Но вообще-то все христиане служат Богу. И поэтому мы, в принципе, перед Богом равны. Так, ну, вернемся к нашим эфирным вопросам. Я взял текст молитвослова на церковно-славянском языке и попытался для себя своими словами перевести этот текст. Во многих случаях оказались непонятны слова, которые предваряются словом «яко». Что это значит и как это понять? «Яко твое есть царство и сила и слава». Получается довольно неясно, на мой взгляд. «Избавь меня, Господи, от пустых, пятнающих меня мыслей и злых желаний, потому что твое есть царство». Что имеется в виду? Избавь, потому что ты в силах избавить. Тогда почему мы говорим о царстве? Да, именно потому, ибо твоя есть сила, и твое есть царство, потому что сила у тебя есть, потому что ты царь, и слава избавить меня и сделать иным. Именно поэтому. Вопрос, который не дает мне покоя. Я чувствую, что хочу поверить в Бога, но замечаю, что стремлюсь к вере для какой-то цели, не просто так. Кажется, вера должна быть бескорыстной, без желания что-то получить. Но я часто понимаю, что хочу верить для достижения чего-то. И из-за этого начинаю сомневаться, правильно ли это. Ну, смотря, что вы называете словом «вера». Потому что верить в то, что Бог есть, и использовать Бога как великую силу, которая при каких-то обстоятельствах или правильно произведенных молитвах, или каких-то правильно произведенных действиях начнет действовать к вам на пользу, то это вера языческая, это вера магическая. Об этой вере нет речи в Евангелии. А если мы веруем, что Бог как личность любит нас, и Он сам есть любовь, и способен нас этой любовью преобразить, и мы движемся к Нему, потому что мы хотим этой любви, в этом нет ничего плохого, и это было бы правильно. Вопрос про иконопочитание, опять такой же вопрос. Я выросла в светской атмосфере, очень далекой от православия. В доме не было икон, в храм мы не ходили, праздники не отмечали. Сейчас есть большая тяга к Богу и к православной церкви. Но очень сложно воспринимать наши канонические иконы, лица кажутся слишком странными. Ну, вы знаете, мне кажется, вы просто, наверное, не видели прекрасные древние иконы самых лучших образцов, такие как Владимирская икона Божией Матери, например, икона Спасителя. Вот, мне кажется, для этого вам надо просто пойти в Третьяковскую галерею. Вот сходите, пожалуйста, в Третьяковскую галерею, посмотрите на наши древние русские иконы. Купите альбом или посмотрите альбомы с древними русскими иконами, и вы увидите небесную красоту замечательных ликов русской православной иконы. И если вам пока легче молиться перед иконами и изображениями католическими, ну, попробуйте, конечно. Но мне кажется, что все-таки ничто не может сравниться с настоящей прекрасной русской иконой, написанной в древней традиции. Господь сказал, чтобы мы не были многословны, как язычники в молитве. Не относится ли это к канонам перед причастием? В последовании к причастию повторяются одни и те же прошения, но разных святых, и получается, что мы повторяем Богу 10 раз одно и то же, представляя неким Бога, неким плохо понимающим наши слова, или как старичка, который плохо слышит. Да, с вами совершенно согласен, это точно относится к очень многим молитвам, очень многим канонам и молитвам перед причастием в частности. Конечно, Бог повелевает, чтобы мы не были многословны. Вопрос такой. Утратил ли еврейский народ богоизбранность после того, как распял своего мессию? Апостол Павел говорит, что язычник, ничего не знающий об Иисусе Христе, но ведущий праведный образ жизни, оправдывается перед Богом своими праведными делами. А оправдывается ли иудей, ведущий праведный образ жизни, но отрицающий, что Иисус есть Христос? Ну, про язычника скажем так, да? Язычник – это тот, кто еще не знает Христа. И не познавший Христа, и ничего не слышавший о Христе язычник, может оправдываться делами добрыми, которые повелевает ему совесть. Но тот самый момент, когда он лично отвергает Иисуса Христа, никакие добрые дела не имеют уже никакого смысла, потому что человек делает свой личный выбор. Это касается как язычника, так и любого другого человека. Что касается богоизбранности еврейского народа, он ее утратил. И об этом нам говорит Священное Писание Нового Завета, которое называет новым Израилем весь род христианский. Именно христиане стали новым избранным народом, не отдельными нациями, не отдельными народами святыми, которых Господь любит больше, нежели другие народы. Ничего подобного. Нет никакой разницы между людьми в этом мире, между национальностями, между странами. Перед Богом мы все равны. Во Христе, как пишет апостол Павел, нет ни эллина, ни иудея, но все во всем Христос. Именно поэтому христиане – это и есть новый, богоизбранный народ. «И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо они не тебя отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». В чем народ отверг Бога, и что же дало им избрание царя. Но здесь для этого вам необходимо прочитать весь контекст, из которого вы взяли эту цитату. Речь идет о том, что был период в истории еврейского народа, который назывался теократией, то есть властью Бога, и эта власть Бога над народом Божьим осуществлялась через пророков, которые возвещали Израилю волю Божию. И эти пророки напрямую говорили народу, каким он должен быть. И в этом смысле сам народ был послушен только Богу. Но слово пророков было очень жестоким и трудно выполнимым для этого народа, и они поэтому захотели взять для себя обычного земного царя вместо Бога. Вот поэтому к ним и обращается это слово пророка Самуила. Существует множество реликвий, связанных с Иисусом Христом. Стоит ли верить в их достоверность? Я уже об этом сказал сегодня. Как бороться с грехом под названием трусость? Ну, здесь можно только себя преодолеть. Только себя преодолеть. В какой-то момент надо сказать, несмотря на то, что ты боишься, иди вперед. Так, еще вопросы. Еще вопросы. А какой смысл у священнических облачений? Например, что такое поручи? Ну, для того, чтобы отвечать на этот вопрос, мне понадобилось довольно много времени. И я посвящу этому вопросу, наверное, время, когда буду рассказывать о том, как служится божественная литургия и объяснять все ее чинопоследования, в том числе об облачениях. Но что касается поручи, которые одевает священник или епископ, или диакон, это очень поздние элементы облачения. И связаны они, как это ни странно, с военным мундиром. С военным мундиром. Это те поручи, которые одевали солдаты, кожаные такие поручи, когда они брали в руки меч. И вот эта часть священнических облачений получили епископы в дар от византийских императоров. А потом эта часть облачения и стала носиться и другими священнослужителями. Как бороться с унынием? Очень хочу побороть его. А еще, как понять, чем заниматься в жизни, чтобы служить Богу и людям? Ну, для того, чтобы понять, чем заниматься в жизни, чтобы служить Богу и людям, вам надо просто посмотреть, наверное, на себя и понять, какие у вас есть способности, какое у вас образование и к чему ваше сердце стремится. Исходя из этого, вы можете понять, как и где вы можете послужить Богу и людям. Как бороться с унынием? Попросите у Бога помощи, во-первых. Во-вторых, почитайте внимательно Евангелие, и посмотрите, вот, что явилось причиной этого уныния. Если это какое-то ваше действие, постарайтесь его исправить. Если это обстоятельство жизни, ну, тогда попробуйте попросить у Бога помощи и набраться терпения. Как и какими молитвами молиться за врагов и обидчиков? Ну, во-первых, есть специальная молитва об умножении любви и искоренении всякой злобы. Ее можно найти в отребнике или даже вот в молитвословии. Вот, и молиться своими словами, упоминая на своей утренней или вечерней молитве имена тех людей, которых вы не любите, которые вас обидели или которых обидели вы. А является ли современное священство преемником ветхозаветного священства? Нет, не является. Ветхозаветное священство ушло вместе с ветхозаветным храмом, который был разрушен еще до того, когда завеса в храме ветхозаветная, в ветхозаветном во святая святых разодралась надвое, как об этом пишет Евангелие во время распятия Христова. В этот момент ветхозаветное священство утратило самого себя. Так, дальше, дорогие мои. Как научиться исполнять заповедь Христа, просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся? Меня смущают люди на вид трудоспособные, собирающие подаяние возле храма, приходящие как на работу. Я понимаю, что кого-то привела нужда, но как это проверить? Моя супруга раздает деньги направо и налево, а потом жалуется, что счет в минусе и не может оплатить расходы. Хочется помогать людям, но как-то с умом. Вы совершенно прекрасно сказали. Помогать людям надо с умом. И вот в таком древнем христианском памятнике, который называется «Дидахе» или «Учение 12 апостолов», говорится о том, что пока ты дашь кому-то монету, как милостыню, пускай эта монета запотеет у тебя в кулаке. То есть ты должен хорошо и крепко подумать, кому ты даешь эту милостыню. Поэтому, конечно, просящему дай. Конечно, хочет занять, не отвергайся. Но все эти вещи должны иметь, конечно, разумный характер. Иногда бывает, что человек иногда просто надо пожалеть. И это тоже важно – проявить просто человеческую жалость и сострадание к просящему. Но когда вы видите одних и тех же людей, которые занимаются этим профессионально, то вы совершенно не обязаны платить им эту зарплату. Это совершенно на ваше усмотрение. Здравствуйте. У меня такой разговор о том, что женщина в своей жизни спасается материнством, апостол Павел пишет, чадородием, заботой о семье и ближнем круге. Меня такое положение смущает. Разве это не просто наша обязанность, функция, так сказать, и возлагать на это бытие общую опцию спасения как-то не самообман ли? Я вообще не очень понимаю спасение, о котором вечно говорят. Да что они имеют в виду? Я думаю, что спасение – это стараться жить по заповедям, помогать не близким и родным, а ближним. Вы совершенно правы, Ольга, абсолютно правы. Потому что если бы женщина спасалась чадородием, да, то тогда вообще все женщины всего мира, которые имеют много детей, верующие, неверующие, которые исповедуют ислам, женщины, которые исповедуют язычество, которые живут в Индии, в Китае, которые вообще не знают о Христе, но имеют много детей и очень заботливые матери, они бы все спаслись без всяких заповедей. Но ведь это не так. Совершенно же не об этом идет речь. Ведь во Христе нет ни мужского пола, ни женского, опять-таки, как нет и у Эллина, и Иудея, но все во всем Христос. И спасаемся мы и мужчины, и женщины совершенно одинаково. И в нашем пути ко спасению, ко Христу, у мужчин и женщин нет никакого различия. А воспитывать детей и быть хорошей матерью-христианкой, конечно, это обычная вещь. Это так и должно быть. А мужчина должен быть хорошим отцом. Что тогда надо было сказать, что мужчина спасается тем, что он хорошо много зарабатывает, приносит в дом хорошую зарплату и обеспечивает свою семью. Тогда, наверное, так надо было продолжить такую мысль апостола Павла. И тогда бы все стало на свои места. Вот те, кто плохо зарабатывает, те не спасаются. А те, кто хорошо зарабатывает, те обязательно спасутся. Но ведь нет же. Речь совершенно не об этом. И не надо манипулировать этой фразой. Это фраза для манипуляции. Для того, чтобы заставить женщину рожать как можно больше детей. Священное Писание об этом не говорит. Еще вопросы. Не понимаю, что значит этот стих. Вот приходят дни, когда скажут блаженны неплодные, утробы не родившие, сосцы не питавшие. Речь идет вот о таких днях, которые мы с вами переживаем. Дни, когда войны, катастрофы, бедствия захватывают весь мир. Когда страдают невинные люди. А страдают больше всего те, кто беззащитны. Женщины с детьми на руках. Вот. Те, у кого младенцы, те, кто беременны, которые страдают больше всех, попадая вот в эти периоды, когда летят бомбы, летят снаряды, беспилотники взрываются в жилые дома. Вот об этом речь идет. Мне кажется, что образ раннего христианства часто как будто романтизируется, хотя у них было не меньше, если не больше предрассудков, чем у наших современников, даже у апостолов. Ну, вполне возможно, что действительно образ раннего христианства романтизируется, но я думаю, что все-таки предрассудков у них, конечно, тоже были, и эти предрассудки осуждает апостол Павел в своих посланиях, и даже понятно, о чем идет речь. Вот. Но все-таки образ раннего христианства как такого идеала церкви, как церкви любви, все-таки для нас остается особенным. Третий вопрос. Священники многие не разрешают часто причащаться, другие говорят, чем чаще, тем лучше. Как правильно? Пожалуйста, посмотрите эфир за прошлой неделе о причащении. Там все вы сразу поймете. Когда мы молимся об исцелении болящих, просим у Господа помощи, мы тоже совершаем магические действия. Зависит от того, как мы молимся и как мы просим, и что мы влагаем в нашу молитву. Что мы влагаем в нашу молитву? Иногда это магическое действие, как огромное количество людей, которые стоят в очереди к Матронушке, но при этом совершенно никогда в жизни не брали в руки ни Евангелие, ни о Христе ничего не знают. Вот. Или когда людям говорят, знаете, Вам надо 40 акафистов прочесть Пантелеимону, тогда все будет хорошо. Вот такого рода молитва святым, они, конечно, имеют магический характер. Но вообще-то мы молимся святым, потому что в этом есть такое учение наш, и практика, и опыт нашей церкви. Я католик латинского обряда, обратился сознательно, в зрелом возрасте, на 6-м десятке, искренне. Мой приход находится в 70 километрах от места, где я живу, а я живу в России. И я, слава Богу, имею возможность исполнять воскресную обязанность католика, участвовать в мессе, исповедоваться и приобщаться к святых христовых тайн. Однако в течение остальной недели такой возможности у меня нет. В моем родном городе есть православный храм, который я мог бы посещать, когда возникает такая потребность. Теперь, собственно, вопрос, что позволено, а что не позволено католику в православном храме? Казалось бы, вопрос такой сугубо личный, сугубо частный, но тем не менее мне показалось интересным для очень многих узнать такую вещь, что в конце 1969 года Синод Русской Православной Церкви под влиянием митрополита Никодима Ротова и идей Второго Ватиканского Собора издал постановление о возможности причащения католиков и старообрядцев православной церкви. Определение Священного Синода от 16 декабря 1969 года. Внимание! Имели суждение о различных случаях, когда старообрядцы и католики обращаются в православную церковь за совершением над ними святых таинств. Постановили в порядке разъяснения уточнить, что в тех случаях, когда старообрядцы и католики обращаются в православную церковь за совершением над ними святых таинств, это не возбраняется. Журнал Московской Патриархии, 70-й год, номер 1, страница 5. Интересно, что решение Синода 69-го года было опротестовано Константинопольской церковью, считавшей, что при всей своей открытости к диалогу с католиками в тот период, что такое решение не может приниматься отдельно взятой церковью, а должно быть принято соборно. А вот ответ, который был подготовлен из Москвы. Разъяснение председателя отдела внешних церковных сношений Московского патриархата митрополита Никодима о невозбранном допущении к святым таинствам старообрядцев и католиков от 17 марта 70 года. В связи с запросами, поступающими от представителей прессы относительно решения Священного Синода Русской Православной Церкви о невозбранном допущении к святым таинствам старообрядцев и католиков в тех случаях, когда они обращаются с просьбой об этом к священнослужителям нашей церкви, считаю своим долгом сделать следующее разъяснение. Священный Синод, принимая это постановление, руководствовался практикой в жизни Русской Православной Церкви в СССР, когда члены старообрядческой церкви, имеющие трехстепенную иерархию, а также члены Римо-католической церкви, в случае болезни или по иной причине обращаются к священникам Русской Православной Церкви с просьбой о духовном утешении и за совершением святых таинств. Это может быть в тех случаях, когда последователи старообрядческого и католического исповедания не имеют возможности обратиться к священникам своих церквей. В таких случаях духовенство Русской Православной Церкви надлежит проявлять пастырскую заботу и преподавать нуждающимся духовное утешение и святые таинства. При этом следует иметь в виду, что православная и римо-католическая церкви имеют одинаковое учение о святых таинствах и взаимно признают действенность этих таинств, совершаемых в них. Упоминаемое решение Священного Синода, как мы надеемся, будет иметь значение и окажет доброе влияние на укрепление братских отношений. ЖМП, 70-й год, номер 5, страница 25. Далее. В связи со смертью патриарха Алексея I проходил поместный собор Русской Православной Церкви, на котором был избран патриарх Пимен. На соборе, вот это очень важное постановление, на соборе 1971 года требовалось соборное подтверждение постановления Священного Синода от 16 декабря. И оно было сделано. То есть вот это синодальное решение, которое было инициированный митрополитом Никодимом Ротовым, оно было принято поместным собором Русской Православной Церкви и тем самым совершенно узаконено. А в 1986 году Синод Русской Православной Церкви приостановил, не отменил, а приостановил его действие. Имели суждение о разъяснении Священного Синода о допуске в порядке экономии к святым таинствам римокатоликов. Постановили, ввиду поступающих запросов по поводу данного разъяснения, Священный Синод сообщает, что эта практика не получила развития и определяет отложить применение синодального разъяснения до решения этого вопроса православной полнотой. То есть Синод не отменил решение поместного собора, да и Синод не имеет права отменять решение поместного собора. Только сам собор может отменить решение другого собора, если признает его недействительным, а приостановил действие решения Вселенского собора. То есть на сегодняшний день вот это решение поместного собора 1971 года о допуске римокатоликов к причащению в православных храмах приостановлено. И поэтому члены римокатолической церкви не могут принимать участие в таинствах православной церкви. Но посещать богослужения православной церкви, присутствовать на литургии, на других богослужениях, они могут невозбранно. Могут невозбранно. «Добрый день, батюшка. Священник в нашем храме после каждого таинства крещения говорит людям, что православный христианин крест никогда и нигде снимать не должен, что крест – это наша защита, наш щит. Что это значит? Очередная магическая установка? Ну, я не думаю, что это очередная магическая установка, а скорее требование благоговейного отношения к кресту, который для нас является, ну, видимым знаком нашей веры. Мы носим все-таки крест действительно не потому, что думаем, что если мы креста носить не будут, нас тут же бесы куда-то утащат. Вот если мы так думаем, то это, конечно, уже магическое явление. Но мы носим крест как свидетельство нашей веры, прежде всего это. И крест имеет именно эту силу – свидетельство веры и знак любви Божией о нас. Как вы думаете, что можно предпринять для приобщения, обращения близких к жизни по Евангелию? Печально, что родители на пороге исхода и жизни, кроме текущих дел, ничем другим не интересуются. А дети, находясь на пороге взрослой жизни, отвергают многое из заветов Бога, ища легкой жизни, исключительно в свое удовольствие, хотя с детства ходили в храм, участвовали в таинствах. Зная, что молитва – дело любви – это главное. Ну, здесь действительно проблема грустная, тяжелая, очень большая, особенно когда мы видим наших уходящих из жизни родителей, которые никак не движутся, как нам кажется, не двигаются ко Христу. Думаю, настойчивое напоминание им о том, что они должны думать о Боге, думать о своем спасении, не сделает их ближе к Богу. Вот. Но мягкое, утешительное какое-то действие, ну, например, человек, вы идете в храм к своим родителям, там, просфорочку, ненавязчиво, понимаете, ненавязчиво. Поздравляете их с каким-нибудь христианским праздником. Приходите к ним в дом и приносите на Пасху кулич. Вот. Приносите святую воду на крещение. Вот эти маленькие-маленькие знаки, и если их ваши родители хотя бы это принимают с благодарностью, мы можем думать о том, что даже это есть маленькие шаги по отношению к их движению ко Христу. А что касается наших детей, да, ну здесь уже только молитва, наверное. Если мы что-то упустили в их воспитании, то это может восполнить только наша молитва. У меня вопрос относительно роли христианской церкви в демократическом государстве. Может ли византийская концепция симфонии властей обеспечить ее автономный статус от власти, чтобы церковь была социальным институтом, а не политическим? Вы знаете, сама концепция симфонии церкви и государства, симфонии властей, не предполагает никакой демократии. И поэтому в демократическом государстве церковь может быть свободна, когда никакой симфонии нет. Именно симфония является вот той, мне кажется, довольно страшной ловушкой. Вот. И очень вредным явлением, которое заставляет церковь быть послушной государственному режиму. Посоветуйте, пожалуйста, современный катехизис. Хочу предложить дочке, она пока не воцерковленная. Вот проблема с катехизисом. В течение многих-многих лет, уже десятилетий, наша церковь не имеет современного катехизиса. Есть только проект современного катехизиса, который до сих пор не прошел никакого утверждения. И поэтому, к сожалению, наша церковь при всем своем величии, при всем своем развитии не имеет элементарного современного катехизиса. Увы, это так. И поэтому я готов предложить, наверное, один из катехизисов, который мне самому очень нравится. Это катехизис под авторством епископа Александра Семёна Тяньшанского, совершенно замечательного человека, который, кстати, был настоятелем храма, в котором я служу сейчас. Итак, а православному человеку, который далеко живет от православного храма, можно ли ходить на службу в католический храм? Да, никто не возбраняет православному человеку ходить в католический храм, также молиться и участвовать в богослужении. Более того, католики совершенно открыто допускают всех православных для участия в таинстве причащения. Установление пасторства и апостольства происходит Христом, а разделение на саны священства – это человеческое или божеское установление? Это постепенное становление иерархии. Сначала апостолы ставят епископов, и уже в течение истории выявляется иерархия священнослужения, которая является трехступенчатой – епископы, священники и диаконы. Когда я буду говорить о литургии в одной из наших программ более подробно, о чинно-последной литургии, я, конечно, буду говорить и о священстве. И тогда я об этом скажу подробнее. Грех ли записывать мрачную электронную музыку? Dark metal. Я не знаю, что такое мрачная электронная музыка. Я ее не слышал никогда. Поэтому то, чего я не знаю, об этом судить не могу. Так. Очень часто, вот интересный вопрос, мне кажется. Отец Алексей, здравствуйте. У меня вопрос к вашему ответу из эфира. Допустимо ли ношение украшений с изображением или форме креста на сережках, браслете? Иногда встречаются очень красивые, но не знаю, возможно ли. Ну, вы знаете, действительно, изображение креста в качестве украшения, оно известно с самых-самых древних времен. Ну, например, даже вот в церкви, если мы увидим, да, вот ткани или облачение священников, да, вот эти ткани, они все украшены крестом в качестве некой такой декорации, которая вот на ткани изображена. И поэтому христиане очень часто, еще с древних времен, использовали изображение креста в качестве украшения. И даже носили кресты в качестве украшений, украшенные особенно, украшенные, конечно, драгоценностями. Вот даже священники, вы знаете, вот смотрите, я специально вот на этот вопрос одел сегодня этот крест. Вот. Это крест так и называется, крест с украшениями. Вот видите, а крест может быть украшением в том числе. И в этом нет ничего зазорного. Главное, чтобы это не было вульгарным, грубым, навязчивым. И чтобы это все-таки было знаком нашей веры прежде всего, а не просто бирюльками. Потому что когда я вижу кресты в ушах людей, которые, очевидно, не христиане и как-то к этому отношения не имеют, то есть это даже и не крест, а просто какой-то знак, который одевают эти люди. Но если христианин одевает крест, то этот крест должен свидетельствовать о его вере прежде всего. Но он может быть в том числе и украшением. Очень часто, когда читаю молитвы святых отцов, возникает чувство смущения. В этих молитвах, входящих в состав утреннего и вечернего правила, а также в каноне к причастию, святые обращаются к Богу, называя себя последними грешниками, самыми недостойными людьми на земле, и с покаянием и слезами прося милости и прощения. Я такого не чувствую. Стоит ли тогда читать эти молитвы, если их слова не откликаются в сердце? Ну, вы и не можете это чувствовать, и не должны, мы не должны себя подстраивать вот эти вот вещи, как вот некую такую форму, иначе будем себя заставлять и лицемерить, и в этом будет какое-то искажение. Ну, если я, ну, действительно читаю эти молитвы, но я по-другому чувствую свою греховность. Эти молитвы сочинены конкретными людьми, исходя из их личного духовного опыта. Мы должны давать себе отчет, что наш духовный опыт не соответствует тому высокому духовному опыту святых отцов, который мы видим в наших молитвах. Мы можем это понимать, это осознавать и делать это за некий образец, которому мы, конечно, до конца соответствовать не можем. Но заставлять себя этому соответствовать мы ни в коем случае не должны, потому что это, конечно же, будет лицемерие. Если эти слова не откликаются в вашем сердце, ну, молитесь тогда своими словами или найдите более простые формы для молитвы. Хотя, конечно, эти вот трафареты, которыми наполнены наши молитвословы, очень часто заставляют человека входить в некое совершенно неестественное для него состояние. Добрый день, меня зовут Василий, я мирянин, и вот уже больше 20 лет прихожанин храма РПЦ. Участвую в службах и таинствах церкви. Вопрос о любви. Вот высказывание Луки Воина Ясенецкого. «Будь добрее, чем принято, ибо у каждого своя война, бои и потери. Живи просто, люби щедро, вникай в нужды другого пристально, говори мягко, а остальное представь Господу. Именно любовь, не вера, не догматика, не мистика, не аскетизм, не пост, не длинные моления не составляют истинного облика христианина. Все теряет силу, если не будет основного – любви к человеку». Совершенно чудесная, замечательная цитата Луки Воина Ясенецкого, с точнейшим образом выражающая смысл и направление христианской жизни. Так вот, вопрос звучит дальше. У меня такой вопрос. Можно ли ставить знак равенства между любовью к конкретному человеку и человеколюбием? То, что называется филантропией. Вы знаете, слово «филантропия», она в современном значении не просто переводится как «человеколюбие» как таковое, как некое такое общее свойство, которое должно быть у людей, «человеколюбие». А филантропия называют конкретные действия людей, направленные на помощь ближним. Филантропы – это те люди, которые занимаются помощью сиротам, помощью больницам, поддерживают хосписы, то есть влагают свои средства в разные благотворительные проекты. И поэтому сегодня слово «филантропия» скорее всего ближе по своему значению к слову «благотворительность». А вот любовь к человеку, конечно, это всегда любовь к конкретному человеку. Нельзя, в принципе, абстрактно любить людей, потому что это просто невозможно. Невозможно сказать «я люблю всех». Это будет ложь. Всех людей любить нельзя. Любить можно только конкретных людей, и это очень и очень непросто. Можно ли от мизантропа ожидать любовь к человеку? Но опять-таки, словом мизантроп мы называем некий тип личности. Тип личности тех людей, которые кажутся неприятными, отчужденными, которые закрыты, которые, кажется, никого не видят и не слышат вокруг. Но пока мы близко не познакомимся с человеком, мы не узнаем, способен он любить или не способен. Потому что слово мизантроп – это общее название явления, но не человека. Господь сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики». И говорит он это своим ученикам, люди, которые следуют за ним, не вообще всем, а именно его последователям. Совершенно верно. Заповедь Христа касается только христиан, без всякого сомнения, это так. Должна ли христианская любовь распространяться также и на тех, кто не со Христом, сознательно и принципиально? Да, конечно. Христианская любовь обращена ко всем людям, То есть, если я христианин, у моей любви не может быть границ, если, например, я не могу любить только христиан. Если вы любите любящих вас, говорит Христос, какая вам зато благодать, ибо и грешники грешников любят. Понимаете? Вот. Само Евангелие нам говорит о том, что любовь не имеет никаких ни национальных, ни религиозных, ни политических границ. Можно ли филантропию считать равной христианской любви? Я уже объяснил, что это разные вещи. Ну вот, наверное, я на это и ответил. Вот у нас сегодня наш эфир. Вроде все вопросы, все вопросы я сейчас уже посмотрел и на каждый постарался найти свой ответ. И поэтому я сегодняшний наш эфир уже считаю, что мы подходим к концу. И хочу вас поблагодарить за ваше внимание, конечно же. И еще раз напомнить о том, что я принимаю ваши вопросы и ваши письма на адрес электронной почты, который указан в описании нашего канала. Также в описании нашего канала указаны виртуальные кошельки и номер счета, на который вы можете отправлять свои донаты и свою финансовую поддержку для нашего канала. Именно благодаря этому наш канал существует. И я, и вся наша команда, мы все вас за эту помощь и за ваше доброе отношение к нам благодарим. И еще раз хочу напомнить, что на мою электронную почту вы также можете писать и имена своих ближних, и я буду за всех молиться. Ну вот, до встречи через неделю, нет, скорее нет, в воскресенье будет проповедь, а через неделю у нас будет новая программа. Храни всех Господь!